Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. За развитием отношений Кристины Анасис и советского служащего Сергея Каузова пристально следили во всем мире. Самые авторитетные издания пестрели заголовками с их именами. Только советские СМИ не нарушали обет молчания на эту тему. Этот брак обещал усиление влияния Советского Союза на мировую экономику. И все же высшее руководство страны долго сомневалось в целесообразности женитьбы советского гражданина на богатейшей женщине мира. Кристине Анасис было 25 лет, и к этому возрасту она полностью разочаровалась в любви. За ее плечами были уже два неудачных брака и множество потерь. Она унаследовала после своего отца миллиардное состояние и самый большой частный флот в мире. Госпожа Анасис впервые прилетела в Москву, чтобы продлить выгодный контракт компании «Олимпик Maritime» с Советским министерством морского флота по перевозке зерна из Америки. Во время переговоров она заметила его, Сергея Каузова. В отличие от всех тех, с кем до сих пор ей приходилось иметь дело в советском правительстве, он держался строго, по-деловому, совершенно без подобострастия. Удивительной была и глубокая образованность Сергея. Он свободно говорил на нескольких иностранных языках, умел поддержать беседу на любую тему и обладал способностью преподносить себя в выгодном свете. Сергей Каузов был назначен начальником отделения Совфрахта в Париже. И это было официальной причиной его поездки в Париж. Однако реальность была такова, что Кристина потребовала продолжения переговоров исключительно с участием Сергея. Было совершенно понятно, что уезжал он во Францию, получив самые подробные инструкции на Лубянке. Кристина позже делилась с подругами, что просто не смогла устоять перед огромным количеством запретных плодов, заключенных в одном человеке. Он русский, он коммунист и при этом агент КГБ. Они стали вместе выходить в свет и путешествовать по миру. Журналисты и фотографы сопровождали влюбленных всюду. Мировая финансовая элита забеспокоилась. Ведь в случае, если Кристина доверит управление компанией своему потенциальному супругу, последствия для мировой экономики и стратегических планов НАТО по использованию флотилии Аристотеля Анасиса могли быть непредсказуемыми. Против этих отношений были все, включая семью Анасисов и совет директоров компании «Олимпик Maritime». Но этого брака желала сама Кристина. Спорить в данном случае не имело смысла. Вокруг влюбленных страсти все накалялись, а Кристина уже мечтала о свадьбе, планируя отпраздновать ее на острове Скорпиос. Но после того, как Сергей самовольно улетел с возлюбленной в Буэнос-Айрес, его срочно отозвали в Москву и поставили условия. Свадьба Каузова с госпожой Анасис должна состояться в Москве. Жить молодые супруги должны тут же. Благословение на этот брак дал сам генсек Брежнев. Повлиять на Кристину смогли только одним способом – воспользовавшись ее любовью к Сергею. На него собрали досье о его финансовых махинациях в Париже, а затем сообщили Кристине, что ее будущему мужу грозит тюрьма. Условием безопасности Сергея было ее согласие заключить брак в Москве и остаться жить в СССР. И Кристина соглашается. Развод Сергея с первой женой Натальей оформили всего за полчаса. а по настоянию Кристины, дочери Сергея от первого брака, было назначено весьма приличное пособие, выплачиваемое вплоть до 18 лет. Они расписались в августе 1978 года. К Грибоедовскому ЗАГСу Москвы съехались более 300 иностранных журналистов. Однако их в зал бракосочетаний не пустили. Эта свадьба потрясла весь мир, и было совершенно понятно, что никакие спецслужбы не смогли бы заставить своенравную греческую принцессу выйти замуж за человека, который был ей безразличен. Наследница миллионов вышла замуж за простого советского служащего. По любви. Через несколько дней после свадьбы Кристина заговорила о нормальной квартире, а не о той крохотной двушке на Мосфильмовской, где они поселились с мамой супруга. По распоряжению КГБ им выделяют сразу две квартиры в Безбожном переулке, выселив предварительно из одной писателя. Кристина и Сергей выглядят действительно счастливыми. Они ходят в театры и на выставки, много гуляют и явно наслаждаются жизнью и обществом друг друга. Единственное, чего ей не хватало, это вечеринок и приемов, на которых она привыкла и любила бывать, демонстрируя свои бесчисленные наряды и драгоценности. И все же вскоре она сдалась и сбежала от советской действительности в Европу. Затем вывезла и его за границу вместе с мамой, подарила мужу два танкера и устроила на работу в одну из своих компаний. Однако брак их продлился, увы, недолго, около 2 лет. С легкой руки греческой жены, пусть даже и бывшей, Сергей стал миллионером. Позже он женился 2-й раз, теперь на англичанке. Кристина вернулась на свой любимый остров Скорпиос, где начала устраивать светские приемы. Остров стал мечтой каждой знаменитости. Именно в это время она и встретила своего 4-го и последнего мужа, французского бизнесмена Тьерри Русселя. Под его влиянием Кристина оставила свои бурные загулы, опасные знакомства. От этого брака у пары родилась дочь Афина. Казалось, что жизнь налаживается, что есть все шансы построить крепкую семью и начать жить счастливо. Но и в этом браке гречанку ждало предательство. Оказалось, что Тьерри не смог порвать со своей бывшей возлюбленной. И та даже родила от него ребенка. Кристина тяжело пережила это известие. И, несмотря на сильную любовь к мужу, не смогла принять его двойную жизнь. Их брак распался. В 1988 году светская львица решила переехать в Буэнос-Айрес, чтобы там начать новую, спокойную жизнь. Ходили слухи, что она намеревалась выйти замуж в 5-й раз. Предполагаемым супругом выступал брат подруги детства Георгиос Цолмекцоглу. Но 19 ноября 1988 года Кристину нашли мертвой в ванной комнате ее номера. Ей было 37 лет. Никаких следов насильственной смерти не обнаружено. Причиной внезапной смерти назвали отек легких в тяжелой форме, спровоцированный передозировкой снотворных и транквилизаторов. Кристину похоронили в фамильном склепе на острове Скорпиос рядом с отцом и братом. Своей наследницей в завещании Кристина объявила дочь Афину, которую взялся опекать ее родной отец Руссель. Бывший муж претендовал на огромное состояние, оставшееся после смерти Кристины. По приблизительным подсчетам, Афине досталось около 3 миллиарда долларов. Однако отец девочки, по завещанию, имел возможность использовать средства лишь на ее содержание. Существует легенда, что на род Анасисов наложено проклятие, ведь каждый, кто прикоснулся к богатству империи, испытывал удары судьбы.
«Петербургский автограф». Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Я здешний городской голова, Василий Иванов Редозубов, голова.
Что же вам угодно?
Вам лес на шпалы понадобится?
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
В будние дни в 21:10 в прямом эфире Радио России слушайте интерактивные части радиоканала
«Ветер в окно».
Любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
История любви Фредерика Шопена и французской писательницы Жорж Санд считается едва ли не самой романтичной из всех известных XIX веку. Они так и не стали мужем и женой. Их роман принес обоим больше страданий, чем счастья. Но даже сейчас, спустя почти 200 лет, люди вспоминают историю их любви. Никто не мог даже предположить, что Жорж Санд и Фредерик Шопен могут влюбиться друг в друга. Слишком уж разными они были – хрупкий и болезненный юноша с манерами рыцаря и решительная женщина в мужском костюме с неизменной сигарой в зубах. Тем не менее, их роман продолжался 10 лет и сподвиг обоих на создание выдающихся произведений. Он писал музыку, она – книги. К моменту знакомства у нее был солидный жизненный опыт за плечами. Амандина Аврора Люсиль Дюпен, которой было немного за 30, успела пожить в женском монастыре, выскочить замуж, родить сына и дочь, оставить супруга, уехать вслед за любовником в Париж и написать несколько романов под мужским псевдонимом Жорж Санд. Фредерику Шопену не было еще и 30. Он слыл музыкальным гением и виртуозом, объездил с концертами множество стран и был брошен той, с которой был помолвлен. Когда впервые встретились Шопен и Жорж Санд на светском вечере в доме их общей знакомой, Шопен развлекал гостей игрой на фортепиано. Хозяйка дома решила познакомить двух творческих натур, но музыкант тогда не придал значения этой встрече. А после спрашивал знакомых, что это за отвратительная женщина, Жорж Санд, да и женщина ли она вообще? Молодого человека с изысканными манерами тогда шокировало фривольное поведение и экстравагантный внешний вид писательницы, которая не просто носила мужской костюм, но еще и дополняла его высокими грубыми сапогами, шляпой и сигарой. А вот возмутительница спокойствия, по-видимому, сразу обратила внимание на молодого композитора. Вскоре их встречи стали частыми. Писательница старалась бывать в тех же местах, что и Шопен. На то, чтобы понять, что он уже не представляет себе жизни без этой женщины, у Фредерика Шопена ушло 1,5 года. Но не красотой одной побеждает женщина. В характере Жорж Санд, в ее умении держаться с мужчинами, было, вероятно, нечто настолько притягательное, против чего не могли устоять даже те, кто явно не симпатизировал ей и не любил ее. Лучшего доказательства, чем любовь Шопена, нельзя и сыскать. Шопен высоко ценил музыкальный вкус Жорж Санд и, исполняя перед ней свои новые произведения, внимательно прислушивался к ее замечаниям. Со своей стороны он тоже помогал Жорж советами. Когда она работала над романом «Консуэлла», главная героиня которого была певицей, именно Фредерик выступал музыкальным консультантом. Их дом словно магнитом притягивал многих выдающихся людей. Частыми гостями были Бальзак, Гейне, Делакруа, Лист. По вечерам виртуозной игрой Фредерика восхищались самые блестящие дамы парижского света. Именно им, герцогине Вюртембергской, графиням Эстергази и Потоцкой, баронессе Ротшильд, польщенный Шопен посвящал свои произведения. Жорж Санд ни одной вещи он так и не посвятил. Возможно, сказывались его болезненная застенчивость и нежелание афишировать их связь. Впрочем, кто знает. Они были очень разные. Интеллигентный, где-то даже робкий Шопен и вспыльчивая, склонная к эпатажу Жорж Санд. К тому же Шопен порой был невыносимо капризным. Его здоровье действительно оставляло желать лучшего. С юных лет композитор страдал чахоткой. Иногда его мнительность переходила всякие границы. Он мог целыми днями лежать на кровати в теплом ночном чепце и с пиявками на шее. Здоровье Шопена продолжает ухудшаться. Малейшая физическая нагрузка вызывает одышку. И зимой 1843-44 года его приходилось вносить на лестницу собственного дома. Жорж Санд возлагала большие надежды на отъезд в Испанию. Она была уверена, что там Фредерик поправит свое здоровье. Однако вышло наоборот. В Испании музыканту стало только хуже. Санд ухаживала за ним день и ночь. А тут еще владелец квартиры узнал о недуге своего постояльца. По законам того времени мебель и все предметы, к которым прикасался больной, приходилось сжигать. Разумеется, оплачивать их стоимость пришлось Шопену и Санд. Самих же молодых выставили за дверь. Поскольку никто не соглашался принять человека, страдающего туберкулезом, другого жилья они так и не нашли. Их приютили лишь в монастыре. На этом злоключения не закончились. Влюбленным предстояло вернуться в Париж, но все корабли отказывались брать их на борт. После ряда безуспешных попыток все же удалось уговорить одного из капитанов. Правда, гениальному композитору, блистательной писательнице и двум детям выделили худшую из всех кают, по соседству с загоном для свиней. Как потом говорил Шопен, у этих свиней условия были на порядок лучше, чем у него. Жорж Санд ни на что не жаловалась. Вернувшись во Францию, семейство поселилось в поместье Жорж Санд. Но и там счастья не было. Шопен по-прежнему болел, сын ревновал мать к чужому мужчине, а повзрослевшая дочь, наоборот, настраивала отчима против матери. Отношения постепенно начали сходить на нет, и в 1847 году Шопен не выдержал. Музыкант собрал вещи и ушел. Санд не остановила его. Поначалу они слали друг другу письма, но дочь Санд рассказывала Шопену про измены экс-подруги. «Я предпочитаю видеть вас во враждебном лагере, чем защищаться от противницы, которая вскормлена моей грудью и моим молоком», писала сама Жорж Санд композитору. А вскоре прекратились и письма. В последний раз Шопен и Санд встретились случайно, за полтора года до смерти композитора. Он не стал разговаривать с бывшей возлюбленной, но до конца жизни поддерживал теплые отношения с ее дочерью. А умирая, все-таки вспомнил писательницу. Она обещала, что я умру в ее объятиях. Санд пережила своего любимого на 27 лет. Шопену отношения с эпатажной Санд давались большим трудом. Но многие биографы сходятся во мнении. Именно в те годы композитор написал свои лучшие произведения. Их отношения продолжались около 10 лет и принесли обоим много страданий. Наверное, счастливый брак и спокойная семейная жизнь слишком сложное понятие для двух гениев под одной крышей. Но об их романе помнят до сих пор, даже спустя почти 200 лет. Историю любви Фредерика Шопена и Жорж Санд вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.